Все древние государства, Египет, Южная Месопотамия.
Изображение корабля, креста.
Тут случилось еще одно обстоятельство, подействовавшее.
На волнах православного радиоканала «Воскресение» «Школа православия».
Здравствуйте, уважаемые радиослушатели. Мы начинаем 26-й урок по церковно-славянскому языку. Идет вторая седмица Великого Поста. Одна из главных особенностей богослужения Великого Поста – это совершение литургии преждеосвященных даров, то есть такой литургии, в которой отсутствует евхаристический канон или молитва анафоры, то есть не совершается приложение хлеба и вина в тело и кровь Христову, но христиан причащают святыми дарами, которые были освящены в прошедшее воскресенье. Такие литургии преждеосвященных даров совершаются в среду и пятницу, ну и еще в некоторые дни Великого Поста, в частности, в день 1 и 2 обретения главы Иоанна Предтечи совершается литургия преждеосвященных даров. Наиболее известная может быть особенность богослужения литургии преждеосвященных даров – это песнопение «Да исправится молитва моя». Во время исполнения его все молящиеся в храме встают на колени, священник в алтаре совершает каждение перед престолом. Составлено это песнопение из стихов 140-го псалма. Псалом этот начинает собой обычно на каждой вечерне такой раздел службы, который называется «Стихиры на Господи воззвах». Литургия преждеосвященных даров совершается в соединении с вечерней, то есть в идеале она должна была бы совершаться вечером, но в современной богослужебной практике перенесена на утро, поскольку нам предписывается воздержание от пищи с 0 часов до момента причастия, и чтобы не делать это воздержание слишком трудным, литургия всегда служится утром. Но, тем не менее, она сохраняет все свои особенности, которые отражают то, что должна была эта служба совершаться вечером. Она соединяется с вечерней. Давайте прочитаем те стихи 140-го псалма, которые исполняются на литургии преждеосвященных даров после прочтения паремий и которые составляют наиболее умилительную особенность этой службы. «Да исправится молитва моя, яко кадило пред тобою, воздеяние руку моею, жертва вечерняя». Это второй стих 140-го псалма, с которого и начинается исполнение этого песнопения. «Да исправится молитва моя». Слово «исправитеся» в церковнославянском языке значит «направиться», «пойти прямо». В русском слове «направиться» тот же самый корень. «Кадило» слово это соответствует греческому слову «фимиама», «фимиам», «ладан». Особая смесь из благовонных смол, которая и сейчас применяется на богослужении. Но сейчас кадилом называется другое, называется тот богослужебный предмет, который используется при кождении ладаном. Но вот в церковнославянских текстах, в частности здесь, кадило значит именно дым ладана, дым фимиама. «Да исправится молитва моя, яко кадило пред тобою», то есть «пусть молитва моя направится к тебе, как дым фимиама». «Воздеяние руку моею, жертва вечерняя», читаем мы далее во втором стихе 140-го псалма. «Руку моею» — это словосочетание в двойственном числе. В церковнославянском языке, кроме единственного числа и множественного числа, есть еще и двойственное число, которое употребляется тогда, когда речь идет о двух предметах. Особенно часто в формах двойственного числа употребляются слова, обозначающие парные предметы, руки, ноги, и вот здесь руку моею, это родительный падеж двойственного числа, воздеяние рук моих, молитвенное поднятие рук моих, жертва вечерняя, то есть пусть будет оно, как жертва вечерняя. Закон Моисеев предписывал совершать ежедневное жертвоприношение одно утром, другое вечером. И сейчас в православной церкви богослужебным уставом предписывается совершать богослужение утром и вечером. Нет такого дня, когда бы не совершалось утренняя и не совершалось вечерняя. Хотя есть дни, в которые не совершается божественная литургия. И упоминание о вечерней жертве как раз служит причиной того, что этот псалом 140-й входит в состав богослужения вечерни. «Итак, пусть молитва моя направится к тебе, как дым фимиама, воздеяние рук моих пусть будет, как жертва вечерняя». Далее, на литургии прежде освященных даров мы слышим пение первого стиха 140-го псалма. «Господи, возвах к Тебе, услыши мя, вонми гласу моления моего, внегда воззвати ми к Тебе». «Возвах» — это форма одного из прошедших времен церковнославянского глагола, оно называется «аорист», окончание его «ха» — это окончание первого лица единственного числа. Для того, чтобы перевести это слово на русский язык, мы должны подставить местоимение «я», местоимение первого лица единственного числа. «Господи, воззвал я к Тебе, услышь меня». Далее «вонми гласу моления моего, внегда воззвати ми к Тебе». «Внегда воззвати ми» — здесь такая синтаксическая конструкция церковнославянского языка, которая называется «дательный падеж» с неопределенным наклонением, с неопределенной формой глагола. «Ми» — это местоимение в дательном падеже. Оно значит то же, что по-русски «мне», «воззвати» — неопределенная форма глагола «воззвати». Для того, чтобы перевести эту конструкцию, мы дательный падеж местоимение переводим именительным падежом, а неопределенную форму глагола — личной формой глагола, спрягаемой формой, «внегда воззвати ми к Тебе», то есть «когда я воззвал к Тебе» или «когда я взываю к Тебе». «Господи, воззвал я к Тебе, услышь меня, внемли молению моему, когда я взываю к Тебе». Следом за этим мы слышим на литургии прежде освященных даров пение третьего стиха из того же псалма: «Положи, Господи, хранение устом моим и дверь ограждения о устнах моих». Слово «хранение» в церковнославянских текстах часто имеет значение охрана, стража, надзор. Есть, например, такое выражение в аскетической литературе «хранение сердца». Хранение сердца, надзор за всеми движениями сердца. И здесь хранение уст. «Положи, Господи, хранение устом моим. Даруй, Господи, охрану устам моим». Псалмопевец здесь просит Бога сделать его молчаливым. «И дверь ограждения о устнах моих». Читаем мы далее в этом стихе. «О устнах». Можно прокомментировать это словосочетание. Есть разница между словами «уста» и «устне». Слово «устна» в церковнославянском языке соответствует греческому слову со значением «губа». «Дверь ограждения о устнах моих». То есть «положи преграду», «положи как бы дверь на губах моих». Предлог «о» здесь имеет значение «место». В церковнославянском языке это очень многозначный предлог, ну, «оустнах» можно было бы буквально перевести «вокруг уст, около губ моих». «Итак, положи, Господи, хранение устом моим и дверь ограждения о устнах моих, даруй, Господи, охрану устам моим и огради двери, буквально, губ моих». И, наконец, четвертый стих 140-го псалма, поющийся на литургии преждеосвященных даров: «Не уклони сердце мое в словеса лукавствия, не пщевати вины о гресех». Слово «не пщевати» значит размышлять, фантазировать, оправдывать. «Не уклони сердце мое в словеса лукавствия». В словеса – слова, существительное слово в церковнославянском языке вслед за греческим «логос» имеет большой спектр значений. Ну, одно из его значений – это оправдание, ответ. «Не уклони сердце мое в словеса лукавствия», то есть «не дай мне уклониться сердцем к оправданиям лукавым, не пщевати вины о гресех, думать о том, есть ли моя вина в грехах, измышлять оправдания грехам». Такое значение имеют эти слова. А в предстоящее воскресенье, в неделю вторую Великого Поста, совершается память святителя Григория Паламы. Это один из великих учителей церкви, но жил он уже в XIV веке, позже других великих святых отцов. Однако при его жизни Византии, которая уже доживала свои последние времена, разгорается последний крупный богословский спор, спор о природе фаворского света, которым просиял Господь наш Иисус Христос в своем преображении на Фаворе. Свет этот видели афонские монахи и исихасты, достигшие вершин духовных аскетических подвигов. Святитель Григорий Палама, архиепископ города Фессалоники, город этот и сейчас существует в Греции, Фессалоники или Салоники, он в споре со своими оппонентами отстаивал нетварность этого фаворского света, тем самым защищал опыт вот этих афонских подвижников и утверждал, что человек на вершине святости может быть преображен непосредственно самим светом славы Божией, то есть соприкоснуться с Богом, а не с какими-то тварными субстанциями, не с тварной благодатью, не с тварным светом. Богословски обосновывая эти положения, святитель Григорий Палама сформулировал учение о различении в Боге сущности и энергии. Сущность остается совершенно непостигаемой, недоступной для нас, тогда как энергии действуют в мире, пронизывают этот тварный мир. Учение святителя Григория Паламы было принято Византийской церковью на поместных соборах, которые проходили при жизни этого святителя. И вот память этого великого богослова и аскета совершается во второе воскресенье Великого Поста. Это как бы второе торжество православия. В неделю первую Великого Поста мы праздновали торжество православия в победе над иконоборчеством, а в это воскресенье празднуем новое утверждение православия, которое совершилось благодаря трудам вот этого великого отца церкви, святителя Григория Паламы. Прочитаем сейчас тропарь этому святому и кандак, которые мы услышим на богослужении в предстоящее воскресенье. Итак, тропарь святителя Григория Паламы. православие, светильниче, церкви, утверждение и учителю, монахов, доброто, богословов, поборниче, непреборимый, Григорие Чудотворче, Фессалоницкая, похвало, проповедниче, благодати, молися выну, спастися душам нашим. Православие светильниче, светильниче, звательный, падеж, в церковнославянском языке падеж, который употребляется при обращении. И здесь, в этом тропаре, мы встретим ряд форм в звательном падеже, поскольку сам он представляет собой молитву святителю. А что касается слова «светильник», греческий оригинал этого слова имеет иногда значение «звезда», так что можно перевести не только «светильник», но и «звезда православия» или «светило православия», «церкви утверждение», «церкви родительный падеж» — слово «церковь» в церковнославянском языке, а «утверждение» здесь имеет значение «опора», то, на что опираются. «Утверждатися» в церковнославянском языке значит иметь твердую опору, твердый фундамент. Итак, «церкви» — утверждение, опора церкви. «Монахов» — «доброто». «Доброто» — это звательный падеж существительного «доброта», значит, оно в церковнославянском языке «красота», «украшение», «красота монахов». Далее «богословов», «поборниче», «непреборимый». «Поборниче» — звательный падеж существительного «поборник», значит, это слово «тот, кто воюет за кого-то», «союзник в битве», «защитник», «непреборимый», «непобедимый», «непобедимый защитник богословов», «непобедимый союзник богословов». Кстати, «поборник» здесь в греческом оригинале мы находим то же самое слово, с которого начинается текст Кондака «Взбранной воеводе победительная». Слово «ипермахос» в том тексте «Взбранной воеводе Богородица» также называется нашей непобедимой защитницей. Далее читаем тропарь святителю Григория Чудотворче, Фессалоницкая, похвало. Похвало — звательный падеж слова «похвала», но если в русском языке это слово имеет значение «одобрение», то в церковнославянском языке оно значит «объект хвастовства», «объект хваления» в положительном смысле. Таким образом, «фессалоницкая похвало» можно перевести «слава Фессалоник», того города, где святитель Григорий Палама был епископом. Можно вспомнить, например, из православного богослужения такие обращения к Богородице, как «Радуйся, Дево, христиан, похвало, радуйся, Дева, слава, христиан» или «девственное, похвало», то есть «слава девственности», «прославление девственности». Ну и заканчивается этот тропарь словами «проповедниче благодати», «проповедник благодати», «молися выну, спастися душам нашим». Слово «выну» значит «всегда», «всегда молись о том, чтобы спаслись души наши». Итак, православие светильниче, церкви утверждение и учителю, монахов доброто, богословов поборниче, непреборимый, Григорие Чудотворче, Фессалоницкая похвало, проповедниче благодати, молися выну, спастися душам нашим. Светило православия, опора церкви и учитель, красота монахов, непобедимый защитник богословов. О, Григорий Чудотворец! Слава, Фессалоник, проповедник благодати, всегда молись о спасении душ наших. И кандак святителю Григорию Паламе, еще одно песнопение в честь его, которое мы будем слышать на богослужении предстоящего воскресного дня. «Премудрости священный и божественный орган, богословия светлую согласно трубу, воспеваем тя, Григорие, богоглагольниче, но яко ум уму первому предстояй, к нему ум наш отче настави, дозовем, радуйся, проповедниче благодати». Премудрости священный и божественный орган. Слово «орган» значит музыкальный инструмент, но также этим словом обозначалось флейта, состоящая из нескольких трубок. Современное слово «орган» отсюда происходит, от этого древнего музыкального инструмента. Интересно, что в этом же тексте далее в качестве метафоры святителя Григория употребляется слово «труба». «Богословия светлую согласно трубу воспеваем тя, Григорие, богоглагольниче». Еще один духовой музыкальный инструмент. В Библии, в Ветхом Завете, говорится о том, что у древних евреев трубы употреблялись в богослужении по случаю новомесячей, по случаю начала Нового года. Есть описание того, как от звуков труб священников пали стены Иерихона при взятии евреями этого города после вступления в землю обетованную. Так что труба — это музыкальный инструмент, с которым многое было связано у евреев ветхозаветных, много духовных переживаний. Инструмент, возвещавший о радости духовной, о силе, непобедимости единого Бога. И вот эта метафора употребляется здесь в отношении святителя Григория Паламы. «Богословие светлую согласно трубу». Как понять словосочетание «светлая труба»? Слово «светлый» имеет переносное значение «веселый», «радостный», но потом уже развивается значение «громкий». Можно в богослужебных текстах встретить выражение «светлый глаз», то есть громогласный голос, громкий голос. Голос радостный, торжествующий, всегда бывает громким. Так что здесь богословие светлую согласно трубу можно перевести, как мы воспеваем громогласную трубу богословия, воспеваем согласно, то есть вместе, хором, слив свои голоса воедино. «Но яко ум уму первому предстояй, к нему ум наш отче направи». Здесь мы находим употребление слова «ум» в разных значениях. Слово это в церковнославянском языке имеет достаточно широкий спектр значений. Оно значит «дух», духовное начало в человеке, ум в широком смысле этого слова. Также вообще «дух», бестелесное существо – и разум, разумение, способность понять. Вот все эти три значения слова «ум» здесь в этом тексте выступают. «Но яко ум уму первому предстояй». «Но ты словно ангел, предстоящий первоначальному духу». Слово «первый» в богослужебных текстах может иметь значение «изначальный». «Аз есмь альфа и омега, начаток и конец, первый и последний», читаем мы в книге «Откровение Иоанна Богослова». Так вот, ум первый, но здесь речь идет о Боге, то есть ум изначальный, чистый ум, чистый дух. «Уму первому предстояй, к нему ум наш, Отче, настави, к нему направь наши мысли, наше разумение. Дозовем, радуйся, проповедниче, благодати». Итак, еще раз прочитаем этот текст. «Премудрости священный и божественный орган, богословия светлую согласно трубу, воспеваем тя, Григорие, богоглагольниче, но яко ум уму первому предстояй, к нему ум наш отче настави, да зовем, радуйся, проповедниче, благодати». То есть священную и божественную флейту божественной премудрости, громогласную трубу богословия. Мы хором единогласно воспеваем тебя, о Григорий богоглаголевый, но ты, как ангел, предстоящий изначальному уму, направь к нему наш разум, чтобы нам взывать «Радуйся, проповедник благодати». Мы благодарим вас за внимание к нашей передаче и прощаемся до следующих встреч. До свидания.